страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1168-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша с вами сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня снова встречаемся в записи, но это не меняет то, чем мы занимаемся, это не меняет цель наших встреч. Мы встречаемся для того, чтобы возрастать, читая и изучая вместе Священное Писание. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы в соцсетях или те платформы, где вы смотрите или слушаете нашу программу. И я напомню также, что в нашей группе ВКонтакте вы можете услышать уже вышедшие программы, вышедшие выпуски по страницам Библии, и вы также их можете услышать в приложении и на сайте. Но в соцсети, в программе, в ВКонтакте это проще сделать, потому что выпуски сгруппированы по книгам Священного Писания. Там созданы плейлисты, каждый плейлист для своей книги Священного Писания. Ну и вы легко можете найти то, о чем мы говорили. Знаете, у нас довольно много комментариев сегодня. Я хочу сегодня начать с комментариев. Тем более, что в прошлый раз была важная программа, и в прошлый раз мы затронули некоторые весьма и весьма непростые вопросы. И давайте я сначала прочту то, что не успел прочитать уже еще раньше. Ну, во-первых, был комментарий от Татьяны Кузнецовой. Она спрашивает, если ангел хочет исправиться, быть с Богом. Это вопрос о том, может ли ангел покаяться. Знаете, у студентов христианских учебных заведений есть даже предмет, который называется «Ангелология и демонология». Вот по этой штуке даже экзамены сдают. И когда-то я тоже сдавал такой экзамен, хотя преподаватель нас предупреждал сразу, это было даже не весь семестр, это было полсеместра всего, предмет этот проходил. А преподаватель предупреждал сразу, что есть немало такого, чего мы не понимаем. Я почему к этому вопросу сейчас возвращаюсь? Дело в том, что Бог говорит каждому из нас то, что нам нужно. Помните, как сказал Спаситель, отвечая Петру, помните, Петр идет за Иисусом, видит идущего за ним Иоанна, и Петр спрашивает, а он что? И Иисус отвечает, что тебе до него? Ты иди за мной. Вот это важный принцип. Это важный принцип понимания Священного Писания. Это важный принцип, вообще говоря, в понимании воли Божией. Вот нам, может быть, хочется узнать, а как насчет покаяния ангелов? И в прошлый раз я уже сказал, что Библия не дает об этом информации. Ну вот, исходя из Священного Писания, получается, что ангелы покаяться не могут. Но есть какая-то недосказанность, есть какая-то незавершенность, незаконченность. И, возможно, мы как раз здесь чего-то не понимаем. Библия полную информацию на эту тему действительно не дает. Так вот, а он что? И здесь можно как раз ответить словами Спасителя. Что тебе до него? Ты иди за мной. Да, мы с вами пытаемся разобраться в том, что говорит Священное Писание, но нас волнует прежде всего то, что Библия говорит именно нам. Вот про нашу жизнь, про нашу ситуацию. И знаете, у нас своих ситуаций сложных немало. Причем зачастую ситуации, которые так или иначе с ангельской деятельностью или даже с бесовской деятельностью так или иначе связаны. Вот мы хотим разобраться, могут ли покаяться ангелы. И это нормальный вопрос. Но гораздо важнее вопрос, можем ли мы помочь покаяться тем близким, родным, дорогим для нас людям, которые пока не покаялись. Вот вопрос о покаянии ангелов – это все-таки вопрос умозрительный. Мы можем дать библейский ответ, я его уже дал. В данном случае, соглашаетесь вы со мной или нет, в данном случае даже не важно, потому что вопрос действительно умозрителен. И действительно это про то, что вот, а что тебе до него? Что тебе до покаяния падших ангелов? Ты следуй за мной. Вот это важная история. Вот Андрей пишет, меня зацепила данная трансляция, спасибо Олегу и всей команде Теос. Спасибо вам, Андрей, также. Вот, но дальше такая история, я как раз очень советовал бы вам, Андрей, переслушать программы, которые у нас уже были, потому что тема, которую вы здесь поднимали, понимаете, у нас обсуждалась. Андрей пишет, врагам закон, так сказано в фильме «Крестный отец». Ну, возможно, но мы не обсуждаем фильм «Крестный отец». Однако дальше вы продолжаете. Также закон Божий был дан Моисею. Бог же только сказал слово свое, Библию. Вот противопоставление закона Божьего и слова как Библии. Врагам закон, а всем остальным слово. Вот тут интересная вещь получается, ну, такой несклад, простите, пожалуйста, получается, да? А что, Моисей был врагом Бога? А что, народ Божий его враг? Дальше Андрей продолжает. В чем минусы закона? Закон и свобода как два полюса в одном явлении. А вот не знаю. Ведь никто иной, как царь Давид, говорит о том, что закон Господа благ. Он об этом говорит в 18-м псалме. В 118-м псалме он неоднократно говорит также о законе Божьем. И более того, в 118-м псалме, самом длинном псалме в Священном Писании, Давид даже ставит знак равенства со своей точки зрения между Божьим законом и Божьим словом. То есть закон Божий и Слово Божие для него, в его понимании, это одно и то же. Бог дал закон, Бог дал свое слово. И уж, конечно, не врагам. Бог дал закон своему народу. Бог дал закон израильтянам. Вот давайте задумаемся о том, что это значит. К сожалению, в христианской церкви есть такая история, когда мы начинаем как-то принижать закон. Но как только мы это делаем, как только мы принижаем Божий закон, мы противоречим тому, что в Божьем Слове написано. Вот все-таки прочитаю этот фрагмент из 18-го псалма. «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи». И так далее. Так вот, как мы с вами после этого можем сказать, что закон дан врагам? Не получается такого. Не выстраивается что-то. Давайте все-таки 118-й псалом, хотя бы несколько стихов. Ну, в самом начале. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззаконие, ходят путями Его». Какая же тогда вот истина или какой смысл в этой фразе насчет того, что закон для врагов? 18 стих того же 118 псалма. «Открой очи мои и увижу чудеса закона твоего». Ничего себе! 29 стих. «Удали от меня путь лжи, и закон твой даруй мне». Это молитва Давида. 34 стих. «Вразуми меня, и буду соблюдать закон твой и хранить его всем сердцем». Вау! 44 стих. «И буду хранить закон твой всегда, во веки и веки. Буду ходить свободно». Я не случайно это читаю. Вы противопоставляете закон и свободу. Давид не противопоставляет. «Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений твоих». Вот такая история. Закон и свобода друг другу не противоречат. 51 стих. «Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона твоего». Интересно, что это он пишет уже как царь. И вот опять я не случайно беру сейчас этот стих, я хотел его открыть, потому что мы также читали в послании Иуды о проблеме отношений к властям. Вот над царем Давидом ругались гордые, над ним и насмехались, над ним издевались гордецы. И он говорит: а я хочу жить по твоему закону, я хочу соблюдать твой закон. Ночью вспоминал я имя твое, Господи, и хранил закон твой. Он стал моим, ибо повеления твои храню. Опять-таки, 118-й псалом написан в противовес врагам. Причем царь Давид, да, находясь уже на царстве, но проходя через непростые этапы своей жизни, встречается с этими врагами. Он противостоит этим врагам. 61 стих. «Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона твоего». Ну и дальше мы читаем о том, как он не забывал. Опять-таки про врагов и про закон, 70 стих. «Ожерело сердце их, как тук, я же законом твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». Ну и так далее. Перечитайте этот псалом. Вот как можно говорить, что закон для врагов? Нет, Бог дал для своего народа и свой закон, и свою благодать. Вот и то, и другое. И закон для народа, и благодать для народа. Интересно, что закон Божий предназначен для того, чтобы люди увидели, во-первых, Божию праведность, а во-вторых, свою греховную природу. Чтобы люди оценили, что они грешники. Что сами по себе мы вот этот Божий закон исполнить никак не можем. Нет у нас такой возможности. Мы, если мы честные люди, мы понимаем, что не дотягиваем. И никогда и не дотянем. Это Бог должен что-то сделать для того, чтобы мы исполнили. И, кстати, для того, чтобы пересечь вот это пространство, да, между, с одной стороны, Божьим законом и, с другой стороны, Божьей праведностью. Ну, то есть, мы получаем Божий закон, он праведен, мы с вами об этом читали, но мы-то неправедны. И мы чувствуем этот зазор. И мы не можем исполнить Божий закон целиком. И вот по этой причине есть система, целая система, огромная система. Это система жертвоприношений, которые израильский народ должен был принести Богу, приносить Богу даже, да, вот это снова и снова, осознавая, что когда-то будет полная жертва. Это окончательная жертва. Это будет жертва, угодная Богу, это будет жертва Иисуса Христа. Но пока вот была система жертвоприношений. Причем мы с вами тоже об этом говорили, читая книгу Левит. Не надо противопоставлять закон и благодать, как типа одно было плохое, другое хорошее стало. Скорее так, это волна, которая приходит за волной. Вот закон благ, закон добр, мы об этом неоднократно читали. Но пришло еще нечто более доброе. Пришла Божья благодать. Евангелист Иоанн в первой главе Евангелия своего, 16 стих, пишет об этом так. «И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Вот в этой фразе, которую мы с вами здесь видим, благодать на благодать, о чем говорится, что это за благодать? Дело в том, что первая благодать и вторая благодать, это как раз и есть вот то, что нас с вами интересует. Благодать на благодать, благодать поверх благодати. Закон сам по себе был явлением Божьей благодати. То, что Бог объяснил этот закон, то, что Бог дал этот закон, то, что Он показал, чего он ожидает от людей. И то, что он показал, что это нереализуемо для нас самих по себе. Чтобы это реализовать, нужна жертва Иисуса Христа. Это тоже было проявление Божьей благодати. Значит, в Ветхом Завете проявление Божьей благодати. В Новом Завете еще большее проявление Божьей благодати. И параллельно еще одна тема, которую вы активно обсуждаете в ваших комментариях. Я не буду читать эти комментарии, потому что здесь много комментариев. И задается вопрос об отношении к властям, вопрос, который актуален для нас и сегодня. Вопрос связан с 8 стихом послания Иуды, потому что вот он как раз об этом и рассуждает. И пример мы находим в 9 стихе. Я не случайно прочитал 118-й псалом, 51 стих. Были люди, которые издевались над царем Давидом. Были люди, которые насмехались над ним. Были люди, которые относились к нему с презрением. Вопрос. Бывал ли в жизни царь Давид неправ? Еще как бывал. А вот прочитайте его покаянные псалмы. А вот посмотрите 32-й псалом, 50-й псалом. Да, и вы увидите, что, в общем, по закону, и мы об этом с вами уже говорили как-то, давно, но говорили, по закону царь Давид нарушил вообще все, что все, в 10 заповедях все, что можно. Вот просто, да, я, кстати, ошибся, не 32-й, конечно, а 31-й и 50-й. 31-й и 50-й – это покаянные псалмы Давида. Итак, по закону он нарушил все, что можно. Единственное, на что он уповает, это благодать. Значит, действительно, Давид мог на себя посмотреть, и он мог сказать, да, я не просто глубоко не прав, я глубоко грешен. И при этом находились люди, которые по этой причине над царем Давидом смеялись. Над царем Давидом издевались. Обратите, пожалуйста, внимание. Когда пророк Нафан пришел обличать Давида, он сделал это предельно четко, он сделал это предельно жестко, но он сделал это с уважением. Вот он даже после того, как он рассказал эту историю, да, вот про крестьянина и эту овечку, да, вот после этого он передает Божие Слово. И нигде в Божьем Слове нет каких-то оскорблений в адрес Давида. Есть констатация факта. Давид, вот ты вот сделал вот это. И, кстати, то, что Давид... И Давид, на самом деле, будучи царем и будучи признанным царем, ну так, ему в это время уже не приходилось ни с кем бороться за царство. Потом придется, а в это время нет. А он ведь мог, на самом деле, просто рукой двинуть. Да что рукой? Бровью двинуть. И Нафана бы уже не было. То есть от Нафана требовалась большая смелость и большое доверие Богу, чтобы прийти и сказать Давиду то, что Нафан Давиду сказал. Нафан проявляет почтение к Давиду как представителю власти, но при этом предельно честен с Давидом, как с человеком Божьим. И вот 8 стих послания Иуды. Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. И дальше вот этот пример, к которому мы сегодня еще вернемся. Пример Михаила в споре с сатаной из-за тела Моисея. Значит, что получается? Эти мечтатели, эти люди злословят власть, они отвергают власти. Это не про людей, которые не согласны с властями. Это про людей, которые, причем не только про, не знаю, высшие власти государства. Да, про любые власти просто любят говорить гадость. Это анархисты, которые не принимают власти вообще. Я хочу обратить ваше внимание на то, о чем Писание не говорит. Писание никогда не говорит, что Иисус или кто-то из апостолов, апостол Петр или апостол Павел, взяли бы и сказали, знаете, что люди, власти у вас очень плохие. Или, знаете, что власти, вы вообще-то негодяи. Да, он называл фарисеев окрашенными гробами, но надо отметить, что фарисеи были скорее религиозной группой. У власти, если мы говорим даже о храмовых властях, скорее стояла другая группа, это саддукеи. Фарисеи в это время имели огромное народное призвание, признание, огромную народную любовь. Вот, и Иисус не позволяет себе злословить этих людей. А вот гробы окрашены и так далее. Это самое жесткое, что есть. И опять-таки только про фарисеев. Обратите внимание, что, допустим, про римлян нет ничего. А могло бы быть, но нет. Посмотрим на апостола Павла. Апостола Павла преследовали и иудейские власти, и римские власти. Чего он не делал? Он не проповедовал о том, что вот мы притесненные, и нам надо от этих властей избавляться. Он не проповедовал о том, какие они плохие. Более того, он даже обратился к римским властям за помощью, за поддержкой, когда с юридической точки зрения такая поддержка была не только ему необходима, но она реально была, она была возможна. Он мог получить такую поддержку, он обратился за этой поддержкой. И он обратился также за судом Кесаря. Более того, как мы с вами узнаем в Деяниях апостолов, если бы Павел не обратился за судом Кесаря, возможно, его можно было бы и отпустить. Но он это сделал, он взывает к властям. Дальше, что он делает, что действительно описано в Священном Писании? Иногда, когда бывает такая необходимость, ну как иногда, вот начните читать Деяния апостолов, да, с 13 главы, с начала первого миссионерского путешествия Павла. А он уходит из одного города, переходит в другой. То есть его начинают преследовать, его начинают гнать, он уходит дальше. Он продолжает свой путь. Он, с одной стороны, не нарывается в отношениях с властями. С другой, он понимает, что когда-то действительно вот этот бич, хлыст этот со стороны власти, это, ну, скорее такое Божие побуждение ему двигаться дальше. Вот он и двигается дальше. Теперь, чего нет в послании Иуды? В послании Иуды нет утверждения о том, что власти всегда правы. В послании Иуды нет обещания того, что власти всегда с нами будут соглашаться, или повеления нам всегда соглашаться с властями. Порой власти говорят такие вещи, с которыми мы согласиться не можем. Порой власти подходят к жизни так, как мы подходить к ней не можем. И тогда, опираясь на Божие Слово, на авторитет Божьего Слова, мы будем проповедовать то, что говорит Бог. При этом мы понимаем еще одну вещь. Представитель власти не напрасно носит меч. Мы читаем об этом в послании к римлянам, например, но это мы и так знаем. И говоря какие-то такие вещи, и делая какие-то вещи, мы должны быть готовы к последствиям. Ну вот апостол Павел был готов к последствиям. Что он с ними делал, с этим последствием? Ну, например, иногда он уходил, иногда он убегал, это было необходимо. Как, да, иногда оставался, иногда взывал к этим властям, в каждой ситуации по-своему. Был также вопрос, как вот это подразделить, уважение к функции, уважение к конкретному человеку. Это бывает очень сложно, потому что человек порою позорит свою функцию. Но я думаю, что Господь это разделение дает. И в истории христианства было немало людей, да и есть немало людей, которые умели и умеют говорить истину властям, не нанося им оскорбления. И это важно. Истину без оскорбления. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы взываем Тебя сейчас. Мы молим Тебя, направь нас, пожалуйста, научи нас, открывай нам истину Слова Твоего Святого. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Друзья, 1168-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами возвращаемся к посланию Иуды. Уже несколько дней мы читаем это послание. И давайте сегодня начнем с краткого повторения и обобщения. Итак, Иуда был сводным братом Господа нашего Иисуса Христа по плоти. Однако он этого ни разу не упоминает по нескольким причинам. В ранней церкви, уже после апостольского периода, семье Иисуса придавалось особое значение, особая важность, особое уважение. Уверен, однако, что Иуда с такой позицией был бы не согласен. Не случайно он называет себя просто рабом Иисуса Христа. И мы знаем Христа уже не по плоти, а как Христа воскресшего и прославленного. Итак, Иуда берет в руки перо богодухновенного писателя. Это тот самый сводный брат Иисуса Христа, который не уверовал во Христа во время его земного служения. И уверовал он только после смерти и воскресения Иисуса Христа. Так вот, теперь он пишет как раз о воскресшем Господе. И он, Иуда, осознает, что Иисус необходим лично ему, как и любому грешному человеку, чтобы получить спасение. И вот Иуда собирается написать о чем-то, что касается нашей веры, спасения. Возможно, он собирался писать об оправдании по вере. Но ведь об этом уже писал апостол Павел в послании к римлянам. Ну или, возможно, Иуда хотел написать о воскресении Христа. Но апостол Павел об этом тоже уже писал в послании к коринфянам. Иуда мог бы также написать о примирении. Но Павел об этом уже написал во втором послании к коринфянам. Или Иуда мог бы написать о сущности веры. Однако Павел об этом уже писал в послании к Галатам, также и в послании к евреям. Или Иуда мог бы написать о церкви как теле Христовом. Но и об этом апостол Павел тоже уже написал в послании к Ефесянам. Ну или, например, Иуда мог бы написать о личности Иисуса Христа. Но Павел уже написал об этом в послании к Колоссянам. Или, скажем, Иуда мог бы написать о нашем великом первосвященнике, но об этом уже написал автор послания к евреям. Иуда мог бы написать об общении, но об этом еще предстояло написать апостолу Иоанну. Так вот, Дух Святой побудил Иуду раскрыть другую тему вместо одной из только что перечисленных. Дух Святой остановил Иуду в его намерениях и направил его на другой путь. Святой Дух побудил Иуду написать о грядущем отступлении. И в результате Иуда как бы повесил предупреждающий фонарик на самом опасном повороте на пути церкви. И вот мы с вами сейчас в нашем путешествии по страницам Библии как раз проезжаем этот поворот. И мы обращаем особое внимание на предупреждающий сигнал, который поставил Иуда. И на этом знаке подробно и живо описано отступление, грядущее в будущем. Это короткое послание можно также сравнить с сигнализацией. «Отступники проникли в церковь», — говорит эта сигнализация. «Они пришли через черный ход. За этим черным ходом никто не наблюдал». И отступники через него пробрались. Да, друзья, это предупреждение, которое прозвучало в ранней церкви. Мы с вами также привели еще один образ. То, что казалось тогда малюсеньким облачком где-то далеко на горизонте, разрослось до огромного урагана, в который включена вся современная церковь. И нам с вами полезно воспринимать это послание и как штормовое предупреждение, потому что отступление сегодня идет и среди нас. Я говорю об этом без всякой радости. Мне неприятно об этом говорить. К сожалению, многие церкви и целые конфессии, целые деноминации, исповедовавшие когда-то христианскую веру, в сегодняшние дни от этой веры отступили и вряд ли когда-нибудь вернутся. Ну да, кстати, я ведь не знаю ни одного случая, когда церковь, конфессия или христианское учреждение, отступившее от веры, вот так просто взяло бы и вернулось к этой вере. Да, есть отдельные люди, которые прошли такой путь, но в любом случае это все очень и очень грустно. Понимаете, время от времени приходят новые христианские движения. Подобно волнам, они приносят с собой пробуждение в церковь. Но потом эта волна как бы спадает, она сходит на нет. А то еще получается как прилив и отлив. Сначала прилив и пробуждение, потом отлив и отступление. Многие университеты, которые сегодня известны своей безбожностью, начинались именно как христианские университеты. Некоторые организации, которые сегодня известны прежде всего своими общежитиями, начинались как христианские организации. Скажу еще вот что. Я лично считаю себя христианином-фундаменталистом. Однако я не думаю, что фундаментализм способен дать ответы на основные современные вопросы. Когда-то фундаментализм был действительно очень сильным, очень мощным. Сегодня он оказывается все более и более беспомощным. И слабость фундаментализма состоит, по-моему, вот в чем. Фундаментализм точен и безупречен в доктрине. Однако фундаментализм проседает в плане морали и этики. Ну, то есть, люди вроде бы говорят все правильно. Но посмотришь на нашу жизнь, и зачастую она никак не соответствует нашему вероучению. И наша нравственность, которая проявляется в современных церквях, зачастую мало чем отличается от того, что мы видим в окружающем мире. Если вы следите за тем, что происходит в христианском мире, вы знаете и о скандалах, в центре которых зачастую оказываются и христиане-фундаменталисты, так называемые консервативные христиане. С точки зрения вероучения все вроде бы правильно. А вот в жизни, в практической жизни, в практической нравственности возникают серьезные проблемы. Знаете, некоторое время назад я очень тесно общался с одной христианской группой, которая славилась своей отделенностью. В общем, неплохие ребята. Однако в какой-то момент стало известно, что один из лидеров этой группы уличен в безнравственности. Но знаете, что они тогда сделали? Они стали этого лидера защищать. Да, о безнравственности и нечестности этого человека можно было рассказать немало историй, и они это понимали. Но он ведь был фундаменталистом, он ведь был консервативным христианином. В его доктрине, в его учении все было так, что ну не подкопаешься. Ну вот и эти люди стали его защищать, вопреки всем известным обстоятельствам. И вот, к сожалению, такая позиция всегда наносила, да и сегодня наносит серьезнейший вред делу Христа. Такая позиция подрывает христианство изнутри. Мы с вами в этом послании увидим, как поступать верующим в таких ситуациях, что вообще можно по этому поводу делать. И кто-то из наших слушателей может сказать: «Да не преувеличивайте вы! Какое отступление? Где вы его нашли? Вы ведь сами только что сказали, что с доктриной все нормально». К сожалению, в последнее время не все нормально и с доктриной тоже. И, конечно, я не преувеличиваю. Мне недавно попались на глаза результаты исследований, согласно которым менее половины американских пасторов считают Библию богодухновенным Словом Божьим. 24% пасторов не принимают учение об искупительной жертве Иисуса Христа. 12% отрицают воскресение тела. 27% не считают, что Христос вернется снова. Как написал один пастор: «Да какая разница, родился Иисус от девы или нет? Для нас это в принципе несущественно, и мы даже не хотим задумываться над этим, чтобы сформулировать свое мнение». Другой пастор написал так: «Мы отказываемся размышлять о таких странных учениях, как воскресение Иисуса Христа. Если вы хотите в такие глупости верить, это ваше дело, Ну а у нас есть сегодня более важные темы для проповеди, чем какая-то пустая гробница или пустая могила, которая то ли была, то ли ее и не было 20 веков назад. А вот высказывание еще одного пастора. Он пишет так. «В нашей конфессии то, что называют верой наших отцов, сегодня находится на грани полного вымирания, исчезновения. Да, некоторые пожилые пасторы до сих пор держатся за Библию. Однако среди наших молодых служителей я не знаю никого, кто веровал бы во Христа или в какие-то другие странности, которые вы называете основами христианства». Так вот, друзья, вы все еще думаете, что я преувеличиваю? Думаете, я нагнетаю, когда говорю, что мы находимся среди отступления?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, мы с вами видели приметы конкретных групп, ранее осужденных Богом за отход от веры. Так Израиль не вошел в землю обетованную по причине своего неверия. И ангелы, которые не сохранили своего первоначального состояния. Бог уже сковал их цепями в темноте. И да, кстати, я всегда считал, что ад – это никак не место света и огней. Ад – это не центр современного города с сияющими рекламами. Когда говорят про адский огонь, у меня в связи с этим возникают некоторые вопросы. Читая Священное Писание, мы все-таки приходим к противоположному выводу. Ад – это место полной кромешной тьмы. И думаю, именно такая картина гораздо больше соответствует Божьему Слову. И это описано в 6 стихе послания Иуды. Но здесь я сразу должен оговориться, это мое мнение, это мой взгляд, я могу в этом ошибаться, и, честно говоря, признаюсь, совершенно не хочу проверять, и по милости Иисуса Христа знаю, что и не буду проверять, и вам того же желаю. Дальше перед нами пример Содома и Гоморры. То есть сначала говорится о мятеже ангелов, а затем о великой безнравственности Содома и Гоморры, городов, осужденных Богом. И дальше Иуда называет отступников мечтателями. И мы с вами это видели в прошлый раз. Они оскверняли плоть. Они уходили в отвратительнейшую безнравственность. Они презирали власти и авторитет. Они проявляли неуважение к начальствам. И в следующем стихе перед нами очень необычные слова. Этот 9 стих и правда удивителен. Ведь в конце концов сатана – это падшее создание, главный враг Бога и главный враг рода человеческого. Однако архангел Михаил, споря с сатаной о теле Моисея, не сказал ничего оскорбительного, не сказал ничего такого, что можно было бы воспринять как унижение в адрес сатаны. Он уважал положение сатаны как великого Божьего творения. Я хочу прочитать маленький фрагмент из комментария Уильяма Баркли. Баркли пишет: «В несохранившейся апокрифической книге «Успение Моисея» есть такой рассказ. Архангелу Михаилу была поручена задача захоронить тело Моисея. Дьявол заспорил с Михаилом о праве владения телом Моисея. И обосновывал свои доводы так. Тело Моисея материально, материя порочна, и потому тело Моисея принадлежит ему, потому что материя – его сфера владения. Во-вторых, Моисей был убийца, ведь он убил египтянина, избивавшего иудеев. А если он убийца, то дьявол имеет право требовать его тело». Иуда подчеркивает здесь вот какой момент. Михаил выполнял поручение, данное ему Богом. Дьявол пытался остановить и помешать ему и выдвигал недопустимые требования. Как мне кажется, очень хороший такой обзор у Баркли, и Баркли ссылается также на этот апокриф «Успение Моисея». Полагаю при этом, что сатана своими требованиями пытался предотвратить еще одно событие, и это явление Моисея на горе Преображения. Ведь таким образом Моисей все-таки вошел в землю обетованную. Он был на горе Преображения вместе с Ильей и Иисусом. Давайте прочитаем 9 стих. «Михаил, архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: „Да запретит тебе Господь“». Я также прочитаю расширенный перевод или парафраз вот этого стиха по тому же переводу, который мы уже использовали в предыдущих беседах. «И даже архангел Михаил, споря с дьяволом о теле Моисея, не осмелился сказать ничего, что оскорбляло бы достоинство сатаны, но сказал: „Да запретит тебе Господь“». Дело не в том, что Михаил с каким-либо особым почтением относится к сатане. Нет, конечно. Но Михаил с особым почтением относится к тому месту, которое сатана занимает в Божьем творении. И Михаил переадресует эту ситуацию единственному, кто имеет право и кто имеет авторитет в этой ситуации разбираться. «Да запретит тебе Господь», говорит Михаил, ссылаясь на того, кто имеет право, ссылаясь на того, кто имеет авторитет.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь мы с вами читаем 10 стих послания Иуды. «А сии злословят то, чего не знают, что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя». Так вот, я хочу сейчас по возможности донести до вас смысл этого стиха. Слово «злословят» по-гречески «blasphemo». Они говорят злое или даже богохульное о том, чего не знают. Однако есть вещи, которые они знают естественным образом, естественным путем. Что же, запутались? Ну тогда давайте распутываться вместе. Но для этого нам надо понять разницу в значении двух греческих слов, которые переводятся одним русским словом «знать». Дело в том, что в начале и в конце 10 стиха слово «знать» имеет разные значения. Это разные слова в оригинале. И первое из них – это слово «ойдо». Оно указывает на понимание разумом, разумное знание. Кстати, это ведь включает в себя знание как видимого, так и невидимого, и даже того, что не положишь в пробирку или под микроскоп, чтобы исследовать. В конце концов, чувства, такие как любовь, тоже ведь невидимы. Их не поместишь под микроскоп. Веру под микроскопом не исследуешь. Так что есть немало того, что я знаю, и знаю без всяких доказательств или лабораторного исследования. Как говорил Спёрджен, «Не надо мне объяснять, что мед сладок. Я и так это знаю». Да, друзья, есть немало того, что мы знаем, хотя это и не поддается исследованию. Так вот, здесь речь идет о том, что они не знают. Им кажется, что они это знают, они уверены в своем знании. На самом же деле они не знают. Ну вот как этот проповедник, который считал, что будет особым шиком признаться, что он на самом деле не верит в воскресение Христа. Но мы ведь понимаем, есть немало такого, чего этот человек, этот проповедник, не знает. Да, такого есть очень много. Но дальше перед нами второе слово – «эпистомай». И оно означает «понимать». Первоначально это слово применялось ко всему, что можно потрогать, пощупать, осязать. Вот это как раз про то, что можно поместить в пробирку или под микроскоп. Ну, то есть эти люди знают лишь то, что могут потрогать, увидеть, и все. Ничего больше они не знают. На это указывает использованное здесь слово. Но даже в том, что они как бы знают, они разбираются не лучше, чем бессловесные животные или скотина. Но ведь, понимаете, скотина и животные все-таки знают некоторые вещи, хотя знают они все это инстинктивно. Ну или, скажем, птицы, которые улетают на юг. Это ведь не значит, что они умные. Это означает, что у них есть инстинкт, и они движимы не умом, а инстинктом. То есть это не про то, что вот птицы вдруг поняли, что в их районах будет холодно, в их районах будет зима. Потом они исследовали, куда бы им перебраться, они посмотрели на карту, они почитали прогнозы, они соотнесли некоторые данные, они сделали вывод. Нет ничего подобного. Эти птицы лишь инстинктивно знают, куда им лететь. Так вот, наше сегодняшнее поколение считает себя особенно умным, потому что они верят лишь тому, что можно изучить в пробирке. Но на самом деле это бедное, обделенное поколение. Они понимают лишь то, что может понять и грубое животное. Они так и не достигли высшего уровня знания или познания. И да, друзья, вы можете познать, что Библия есть Слово Божие. Вы можете познать, что Иисус – Спаситель мира. А вот эти люди, знающие лишь физические факты, почему-то убеждены, будто они уже знают все. И вот эти люди самих себя оскверняют, разлагают. Получается, что эти знания не только не приносят им пользы, но и наоборот, знания наносят им вред. Когда-то был популярный журнал, назывался «Знание и сила». И да, название этого журнала совершенно правильное, совершенно точное. Знание действительно сила. Вопрос лишь в том, в какую сторону эта сила направлена. Если оно включает в себя знание Бога, тогда это действительно будет сила ко спасению, потому что это будет Божья сила. Если же это только знание того, что можно потрогать, того, что можно исследовать, то это знание, которое надмевает, знание, которое уводит от Бога, знание, которое разрушает. Вот таковы они, отступники, о которых говорит Иуда в своем послании. И дальше мы читаем 11 стих, и он начинается со слов «горе им». «Горе» по-гречески это слово звучит как «уай», а по-еврейски это было восклицание «ой». Помните это восклицание, о котором мы говорили с вами, читая книгу пророка Исаии, 1 глава, 4 стих. «Ой, народ мой!» или «горе народу моему!» или «увы, народу моему!» «Горе им!» потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Мы с вами видели уже три эти примера во втором послании Петра. Мы их также увидим еще в Откровении Иоанна Богослова. Но каждый из этих примеров имеет свои особенности. Но давайте начнем все-таки со слова «уай» или «уай». Само это восклицание выражает скорбь или даже осуждение. В данном случае, скорее, все-таки именно второе, именно осуждение этих людей. Мы узнаем, что они пошли путем Каина, предались обольщению богатством, подобно Валааму, и они в упорстве погибают, как Корей. Начнем с примера Каина. Каин был ведь религиозным человеком, но при этом человеком невозрожденным. Он верил в Бога, он верил в религию, но делал он это по своему разумению, так, как он сам хотел. Он отрицал необходимость жертвенной крови, и он решил прийти к Богу по-своему. Вот таковы также и современные отступники. И вообще говоря, ничего современного в них нет. Все это было уже за пределами Эдемского сада. Каин был вполне себе прогрессивным человеком. И при этом он даже верил в Бога. Но он делал это по-своему, а не по-божески. Мы не успели сегодня поговорить о двух других примерах. Вернемся к этой теме в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.